Глава 6. Когда проснулся, Яны со мной уже не было. Напалм тоже куда-то умотал, предоставив скатывать спальный мешок Вере. «У вас все серьезно, как я посмотрю?» — многозначительно произнесла девушка. «Очень смешно», — проворчал я, расстегивая молнию. Холодный воздух враз прогнал сонливую умиротворенность. Заболела голова, заныли суставы. И подстыл вчера, и вымотался, да и сердце чего-то не на месте. Будто душу призрачным крючочком зацепило, так и тянет куда-то. Зашнуровав ботинки, я накинул фуфайку и выбрался из-под тента. Защиту лагеря уже сняли, а ведро опорожнили, поэтому облегчиться отправился в кусты. В один, разумеется, не пошел. За компанию позвал слонявшегося без дела Напалма.
— Подержать тебе, что ли?
— фыркнул тот. — Прикроешь, — ответил я, и Серый одобрительно кивнул. — Но тут семи пядей во лбу быть не надо. Мало ли кто за ночь на тепло человеческих тел подтянулся. Я первым переступил через пепельный круг. Напалм двинулся следом и вдруг присвистнул. «Вот ни хрена себе, ядрочистый изумруд!» — на одном дыхании выдал он, разглядывая замороженного охранными чарами паука, практически прозрачного, с легким желтоватым отливом. «Это что за дрянь?» Дрянь достигала в высоту сантиметров 20, а от размаха ее лап и размера жвал по спине и вовсе побежали колючие мурашки. «Янтарный паук», — решил я. «Не ссы, а не ночные».
«Были бы дневные, я бы еще и обделался», — выдал Напалм.
Я протянул ему сайгу, отвернулся к кустам отлить, потом спросил. «Тебя покараулить?»
«Покарауль, ага».
Пиромант вернул карабин, достал из кармана куртки смятую картонную пачку и сунул в рот сигарету без фильтра. Затянувшись, он с блаженным видом выдохнул длинную струю дыма, прочитал название сигарет. «Астра» — и немедленно заржал. «Через тернии к звездам». «Для звезд не то внутрь набито», — покачал я головой и спросил. «Ты у кого курево подрезать умудрился?» «Быстро поднял и ушел, называется, нашел», — рассмеялся Напалм и негромко пропел. «Дым сигарет с ментолом». Через кусты продрался клоп и странно глянул на пироманта. «Ты где ментол унюхал?» — удивился сутулый мужичок, закинув на плечо ремень с дробовиком. Напалм отмахнулся, наемник пожал плечами, помочился на ствол ивы и ушел к грузовику. «Понаберут детей на стройку», — проворчал ему в спину пиромант. Сделал несколько быстрых затяжек и растер окурок подошвой. После этого он закинул в рот пластинку жевательной резинки и спросил. «Идем?» Мы вернулись к лагерю и встали на краю поляны. Лика укладывала в ящик накопители Иванова, Яна нарезала хлеб и копченое мясо. «А ничего так, ведьмочки», — отметил вдруг Напалм. «Я бы вдул».
«Смотри, оторвет Вера вдувалку под корень».
«Она может». Получив по бутерброду и кружке травяного чая, мы встали у костра и принялись завтракать. Палатку уже погрузили в кузов. Дуб с клопом сворачивали брезентовый навес. Гусь возился с машиной, а Серый стоял в стороне с автоматом в руках и контролировал окрестности.
«Вы готовы?» — подошла к нам Лика.
«Да, надо только маршрут на день согласовать». Серый закинул ремень АКМ на плечо и крикнул. «Дуб, смени меня!» После этого старший наемник разложил свою карту, а я достал свою и указал интересующее нас место. «Сколько получится, проедем по просеке», — пояснил я Серому. «Эти две точки от дороги достаточно далеко. Километров 10 по лесу топать, а то и больше. Поэтому чем дальше заедем, тем лучше. А потом куда?
Мы оттуда сразу еще в одно место заглянем. Как раз за день и обернемся. Второе окно располагалось от дороги еще дальше. Напрямик туда никаких проселочных дорог не вело, но через лес от первой точки идти было всего 5 км. Места глухие, но куда деваться? Просека, задумчиво произнес Серый.
Ясно. А дальше как?
Следующие 4 дня будем смещаться 7-8 км к востоку.
Там опорник патруля на... забеспокоился наемник. Будут проблемы.
До него не доедем, покачал я головой. Болота раньше начнутся. Туда лезть чистое самоубийство.
Собачьим опорный пункт на трассе город Северореченск прозвали вовсе неспроста. Топи, повышенный магический фон, непонятные твари. Как говорил Ермолов, получить туда назначение считалось чем-то вроде неофициального наказания. Накосячил и вперед.
«Уже проще», — Серый пометил на карте нужное место и крикнул. «Выдвигаемся на...» Я поднялся с корточек и сразу накатило головокружение. Зажмурился, поморщился и немедленно заработал тычок в бок от напалма.
«Ты чего?» — спросил пиромант.
«Голова с утра болит», — объяснил я.
«Тоже мне проблема. Голова не жопа. Завяжи и лежи».
Я только вздохнул. «Работать ты за меня будешь». Аргумент показался напалму достаточно убедительным, и он обреченно продекламировал.
«По пизде лали ботинки».
Затем протянул мне пластиковый пузырек. «Съешь таблетку».
Эко-мак был мне как мертвому припарке, но я все же закинул в рот пилюлю.
Потом залез в кузов и едва только успел поменять спортивные штаны на походные, как ко мне присоединились остальные. Яна уселась рядом и передала термос.
«Выпей».
Я свинтил стальную крышку, налил в нее травяного чая и едва не ошпарился, когда 66-й рывком тронулся с места. На крутой обочине грузовик задергался и поехал неровными рывками. Затем вырвался на дорогу и начал понемногу набирать скорость. Какое-то время я дул на горячий настой, потом вернул термос ведьме и предупредил. «Сегодня пойдем все вместе. Возвращаться за вами слишком долго будет».
«Как скажешь, дорогой», — улыбнулась Яна. «Мы же одна команда, правда?»
Лично у меня были в этом большие сомнения, но вслух высказывать их не стал, лишь улыбнулся в ответ и тоже кивнул. Аж скулы от лицемерия свело. И сразу захрипела рация Серва. «Движение сзади», — сообщил нам из кабины гусь. Старший охранник откинул брезентовый полог тента, и мы увидели нагонявшие нас машины. Белая Витара и черный Ленд-Крузер. Шли быстро. Водители подвесок не жалели, но на преследование это нисколько не походило. Скорее уж, люди просто хотели поскорее проскочить пустынный участок дороги. «Приготовиться на!» — тем не менее скомандовал Серый. Я дослал патрон и расстегнул ремешки окошка. Сунуть наружу ствол и пальнуть — секундное дело. Нагонявшие нас лихачи понимали это не хуже меня, поэтому на обгон пошли поодиночке. Сначала по встречке нас обошел Ленд-Крузер, и лишь после этого утопил педаль газа водитель Витары. Гусь сбросил скорость, пропуская машины, и очень скоро те умчались вдаль. Тогда мы немного расслабились, но именно лишь немного. Могут ведь и засаду устроить. К счастью, вскоре показался заросший травой съезд с дороги, и 66-й свернул к лесу. Грузовик заходил на кочках ходуном, а из-под колес полетели куски размокшего дерна. Но нам удалось пересечь поле, ни разу не забуксовав. Гусь остановил машину у густых зарослей орешника и сообщил по рации. «Завал!» Не теряя времени, мы выбрались из кузова и разошлись вокруг машины, настороженно поглядывая по сторонам. Въезд за просеку перекрывали поваленные крест-накрест сосны, и случайным их падения точно не было.
срубленные стволы притащили сюда и уложили намеренно.
— Рядом никого,
— сообщила Лика. Серый кивнул и оставил в покое автомат. — Да, деревья с зимы лежат, — решил он и крикнул. — Дуб, неси трос, на! Наемники обмотали тросом верхний ствол, прицепили свободный конец к крюку 66-го, и гусь, сдав назад, оттащил дерево от просеки. Все это время мы внимательно смотрели по сторонам, но кругом было спокойно.
— Лед, а что там дальше? — спросила вдруг Яна.
— Опять болото? — Не знаю, — пожал я плечами. — Карта не такая подробная.
— Дурные места. Сюда не ходят.
Наемники начали обматывать тросом вторую сосну, а когда с дороги оттащили и ее, дуб встрепенулся и сдвинул панаму на затылок. — Кто-то едет, — сообщил он нам. Я прислушался и тоже уловил шум автомобильных двигателей. — Зачистили! — фыркнул Клоп и сплюнул под ноги. Гусь загнал шишигу за кусты, мы тоже отошли с открытого пространства. Чужое внимание сейчас ни к чему. Как ни удивительно, но вскоре на дороге показались уже знакомые нам Витара и Ленд-Крузер. Они промчались в обратном направлении и скрылись за поворотом. — Не по нашу ли душу? — забеспокоился Клоп. — Неважно, — отмахнулся Серый. — Поехали, на! Мы вновь погрузились в кузов. Грузовик медленно въехал на просеку, и по бортам тента немедленно заскребли ветви кустов. Но хоть узкая прореха меж деревьев и заросла высокой травой, молодая поросль жалась к ее краям, и посередине ничего не росло, словно кто-то все эти годы занимался расчисткой проезда. Кондукторы, должно быть, они. Грузовик ехал медленно, иногда встречались промоины ручьев, тогда нас мотало на лавках, а колеса начинали пробуксовывать в грязи. Вскоре на глаза стали попадаться засохшие сосны. Подлесок поредел, тут и там замелькали рыжевато-серые сухие еловые лапы. Меж деревьев заблестели болотца, поднявшиеся грунтовые воды подтопили лес, и двигатель всякий раз надсадно рычал, когда 66-й выбирался из очередной лужи. — Забуксуем, без посторонней помощи не выбраться, — озабоченно произнес Серый. И грузовик сразу остановился, но, к счастью, совсем по другой причине. — Завал, — сообщил нам по рации Гусь. На этот раз никто намеренно дорогу не перегораживал, просто ветром повалило сухую сосну. Дуб выдвинулся на разведку и прошелся по кустам, потом вернулся на просеку и махнул рукой. Грузовик подъехал ближе, но цеплять дерево тросом не пришлось. Охранники сдвинули его сами. Мы уже собрались ехать дальше, когда Вера вдруг насторожилась. — Там кто-то есть! — указала она в лес по ходу движения. Я присмотрелся, никого не заметил и уточнил. — Ты уверена? — Линзы с определителем ауры, — пояснила девушка. — Но среди деревьев много помех. Не могу разобрать, кто там. — Нечисть? «Скорее животное», — я поинтересовался мнением ведьм, — те ничем помочь не смогли. Другая специализация. Клоп нахмурился. «Так, может, и черт с ним?» — выдал чернявый коротышка. «Нам-то что?» — Серый выжидающе посмотрел на меня. «Что скажешь?» «Надо проверить», — решил я. «Напалм, идем». Пиромант горестно вздохнул и двинулся вслед за мной.
— Дуб прикройно, — распорядился старший охранник.
Наемник поправил панаму, перехватил АКМ и кивнул. — Готов. Вера дослала патрон и устроила карабин на капоте грузовика, но деревья перекрывали обзор, и особой надежды на девушку не было. Я первым продрался через густой подлесок у края просеки и выбрался из кустов под сосны. Там оказалось просторно. Кроны деревьев смыкались высоко-высоко над головами, а на земле еще лежал снег. Под легкое поскрипывание раскачиваемых ветром стволов Я двинулся в указанном девушкой направлении, и тот час, подтаявший на солнце сугроб, встрепенулся и рванул вглубь леса. Сугробник скрылся за деревьями, только его и видели. «Вот дерьмо!» — выругался я.
«Это что за тварь?» — спросил дуб.
«Сугробник.
Они к лету разве на север не уходят?» — удивился пиромант.
Я вздохнул и покачал головой. Нормальные сугробники действительно откачевывали в мае на север. А раз этот остался, то либо больной, либо подранок. Но в любом случае он голодный и злой. И это сулило нам сплошные неприятности. Теперь не отвяжется. Слишком уж мы лакомая добыча. Пока едем, ничего страшного. А вот на пешем маршруте такой попутчик до добра не доведет. Даже если просто покусают, придется вести раненого в ближайший поселок. А может и загрызть, или руку оттяпать, клыки у него что бритвы. Мы вернулись к грузовику, и когда я поделился своими соображениями, Серый особо даже не колебался.
«Надо валить на!» — решил он.
«Вернулся на прежнее место», — сообщила нам Вера.
«Шуметь не будем», — объявил старший охранник.
«Гусь, исполни его из чаромета».
«Сделаю», — кивнул грузный мужичок. «Только дайте время на позицию выйти».
«Я с тобой», — сказал Серый. «Клоп, ты с нами, на. Дуб, охраняй машину. Лед, напалм, по команде, гоните его на нас».
Я кивнул. Меня роль загонщика всецело устраивала. Трое наемников отошли по просеке метров на 100. Свернули в лес и справились по рации насчет зверя. «На месте», — ответила им Вера. «Выдвигайтесь на», — скомандовал тогда Серый. Мы с напалмом вновь направились к лежбищу сугробника, и, как и в прошлый раз, зверюга сорвалась с места и рванула в лес. Тотчас меж деревьев сверкнул ослепительный росчерк молнии, и гусь сообщил.
«Готов!»
«Осторожней, близко не подходите», — предупредил я наемников. Но, как оказалось, сугробника и в самом деле уложили на повал с первого же выстрела. Худющая зверюга со сбившимся в колтуны мехом безжизненно распласталась на снегу. Из пасти стекала слюна. На боку виднелась нездоровая на вид проплешины. Клоп сплюнул под ноги и заявил. «Дерьмо, а не шкура!» Гусь вынул из барабана длинную гильзу, воткнул на ее место новый алхимический снаряд и подтвердил.
«Не стоит возни!»
Мы вернулись к грузовику, залезли в кузов и покатили дальше. Некоторое время обходились без происшествия, а потом гусь остановил машину в третий раз и сообщил.
«Все, дальше не проехать!»
Я выбрался наружу и был вынужден с водителем согласиться. Действительно не проехать. Лесной ручей промыл овраг с крутыми обсыпающимися краями. Сунемся, машина тут и останется.
«Дальше пешком», — пожал я плечами. «Ладно, и так немало проехали».
Лагерь решили обустроить прямо на просеке. Наемники принялись рубить росшие на обочинах молоденькие ели, расчищая пространство вокруг грузовика. А мы с ведьмами один за другим спустились во враг, перепрыгнули через текущий по дну мутный поток и выбрались на противоположной стороне. Просека тянулась дальше, по ней и отправились. Помимо того, что она служила прекрасным ориентиром сама по себе, так еще не приходилось продираться через кусты. Шли быстро. Вскоре откуда-то из леса вывернула и потянулась над головами энергетическая линия. Ведьмы ее не видели, но на некоем инстинктивном уровне ощущали, нервничали и озирались по сторонам. Ничего объяснять им не стал. Пусть в тонусе будут. Больше шансов, что реальную опасность не пропустят. Но пока ничего опасного по пути не попадалось. Без особой спешки отбегали в лес дикие свиньи. На деревьях мелькали рыжие белки, испуганно сигали в кусты зайцы. Один раз даже повстречался лось. Лес жил своей обычной жизнью. волчий вой, правда, откуда-то донесся, но сейчас не зима. Голодать серые хищники не должны. Едва ли на людей охоту откроют. — Долго идти? — спросила Лика, сделав глоток воды из пластиковой бутылки. — Прилично, но в основном по просеке. — Ну, хоть так, — вздохнула ведьма. Понемногу лес начал меняться. Сосны встречались все реже. На смену им приходили лиственные деревья. И листья у всех были, как на подбор, насыщенного синего цвета. Будто на севере неким чудесным образом очутились. Чудесным? Да нет, скорее наоборот. Первым неладное отметил напалм. Он остановился, вытер со лба пот и спросил. «Что с энергетическим фоном?» Яна на миг закрыла глаза, потом сообщила. «Фон стабильный». «А чего же меня так морозит?» — удивился пиромант, поежился и проглотил сразу две таблетки — эко-мак и что-то еще. Потом и вовсе прыснул в рот ингалятором. «Это что у тебя?» — заинтересовался я.
«Новый магический абсорбент. Чтобы откат не словить, если жечь придется».
«Надеюсь, обойдется». Но с энергетическим фоном и в самом деле творилось что-то неладное. Магия вокруг так и растекалась, словно в низину, заполненную туманом, спускались. Минут через пять просека вышла к какой-то заброшенной базе, отмеченной мной в качестве финального ориентира. Поле, дальше покосившийся забор, ржавые остовы автомобилей, руины с провалившимися крышами и темными дырами окон. На стенах что-то намалевано бурой краской, но рисунков не разобрать. И кругом ни одного дерева, только голубая трава, даже кустов нет. Прямо над руинами, тянувшейся вдоль просеки, энергетическая линия пересекалась еще одной. Они сливались и перекручивались в гигантский призрачный клубок и уходили дальше уже вместе, но часть магии растекалась по округе. Воздух буквально сочился ею. — Это там? — спросила Яна. — Я что-то такое чувствую.
— Нет, 200-300 метров к югу, — ответил я, хоть и сам в первую очередь проверил бы на предмет окна именно развалины.
— Тянуло меня туда, что ли? — Да, так и есть. Тянуло. И тянуло в буквальном смысле. Когда я двинулся по краю поля в обход развалин, то непроизвольно начал забирать вбок, приближаясь к поваленному забору. С каждым шагом становилось все холоднее и холоднее, словно погружался в проточную воду. Это в итоге отрезвило. Я помотал головой и двинулся с открытого пространства к опушке леса, и сразу в развалинах замелькали тени. Солнце пряталось за плотным пологом облаков, поэтому призрачные твари безбоязненно скользили от дома к дому, следуя за нами и сокращая расстояние. Напалм стиснул кулаки, готовясь ударить огнем, но его опередила Лика. Она сцепила ладони, а потом резко выбросила вперед руки, из кончиков пальцев сорвался всполох лазурного сияния. Оно закрутилось в воздухе и обернулось рукотворным солнцем, лучи которого не грели, а замораживали все кругом. И при этом стало так светло, что сделалось больно глазам, тени истаяли в один миг. Мы быстро отступили к лесу. Лика после недолгой заминки поспешила за нами, а когда нагнала, от нее так и веяло стужей, аж мороз по коже.
От развалин шагали быстро и молча. Говорить никому не хотелось, да о чем тут было говорить? Дурное место, проклятое, еще и магической энергией по самую маковку залито. Может, и рисунки вовсе не бурой краской сделаны, а кровью, но в самом деле откуда здесь краски взяться? Я даже расстегнул кармашек разгрузки с осветительной ракетой, но нужды в ультрафиолете не возникло. Тени преследовать нас не стали. Под густой сенью деревьев снег толком не растаял, поэтому очень скоро сбилось дыхание, и мы начали терять темп. Чуть не обделался там. Пробормотал напалм, зачерпнул пригоршню ноздреватого снега и растер его по раскрасневшемуся лицу. — Обязательно всем об этом знать, — укорила его Вера и спросила. — Лед, мимо места не промахнемся, так? — Не должны, — ответил я. И зашагал дальше, ориентируясь на оставшуюся чуть в стороне энергетическую линию. Видеть ее не видел, но жужжало что-то такое в голове. Некоторое время спустя вновь начали попадаться сосны. Лес посветлел, стало легче дышать. Я понемногу забирал влево, а когда наткнулся на овраг с пологими склонами, не стал спускаться вниз и пошел по краю. Окно было где-то совсем рядом. Я уже чувствовал его. Ощущал притяжение, словно оно призрачным магнитом тянуло вбитый в душу гвоздь. Такая вот аналогия на ум пришла. И чем ближе подходили к окну, тем холоднее становился этот самый гвоздь, тем сильнее рвал его вперед.
В одном месте я едва не оступился и не покатился вниз, но вовремя отступил назад. «Там!» — указал ведьмам. — Окно прямо перед нами. Вставать вместо сосредоточения сил не хотелось. Слишком ярко чувствовалось биение энергии.
Как бы ни затянуло. Лика первой спустилась во враг и повела рукой из стороны в сторону. Окутавший ее фигуру туман распался на отдельные белесые клочья, которые потекли над землей, медленно закручиваясь в воронку.
«Яна!» — позвала она напарницу. «Накопитель!» Светловолосая ведьма сбежала по склону, и до нас с напалмом донесся морозный отголосок творимой ликой волжбы.
Пиромант поежился и негромко произнес.
«Меня от них в дрожь бросает!»
«Ты бы вдул, разве нет?» — напомнил я напалму его собственное высказывание. Тот быстро оглянулся на жену, но Вера заняла позицию на приличном от нас удалении и ничего не расслышала. — Это я погорячился, — признал пиромант.
— Поздно, — усмехнулся я. — Первое слово дороже второго.
— Первое слово съела корова, а второе слово Ленин сказал, — легко парировал напалм.
— Вот откуда в тебе это? — только и покачал я головой. Отошел в сторону и воткнул в замшелый ствол сосны очередной датчик, но так, чтобы он не бросался в глаза, а только выпрямился, и меня позвал пиромант.
«Лед!»
Я закинул на плечо ремень сайги, быстро спустился во враг и помог Яне подняться наверх. Внизу стоял такой лютый холод, что проняло даже ведьму. У нее зуб на зуб не попадал. Солдатский котелок у нас с собой был. Я наполнил его водой из ручья, кинул на всякий случай обеззараживающую таблетку и попросил напалма. «Подогрей!» Пиромант возмущенно фыркнул, но отказывать не стал. Раз — и уже пузыри вовсю бурлят. Куда там электрочайнику? Яна набросала в кипяток разных травок, встала у меня за спиной и обхватила руками. Пальцы у нее были просто ледяные. На этот раз Лика завершила ритуал куда быстрее прежнего. Вскоре она поднялась к нам. Мы выпили настой и начали собираться в дорогу, но по здравом размышлении решили устроить привал. Ведьм попросту шатало от усталости. Оно и понятно. Не их сезон. Они с наступлением холодов в полную силу входят. Напалмы эксплуатировать не стали. Набрали хворост и развели небольшой костерок. Вода закипала в подвешенном над огнем котелке несравненно дольше, зато отдохнуть успели. — Сколько сейчас времени? — спросила Яна, раздавая пакетики с картофельным пюре быстрого приготовления.
— Первый час. Тут напрямик не так далеко. Должны засветло к машине вернуться.
— Это хорошо.
— Хорошо — не то слово. Проходить в потьмах, вблизи проклятых развалин, не хотелось, даже несмотря на неплохой арсенал,
огневую поддержку пироманта и помощь двух ведьм. Да и вообще ночью по лесу лучше не шастать. Сам не заметишь, как куда-нибудь вляпаешься. Заморив червячка, все расположились вокруг костерка. Я уселся на рюкзак, и на колени мне немедленно опустилась Яна. Тяжело и не слишком удобно, но не прогонять же ведьму в самом деле. Интересно только. Вот это показное поведение. К чему оно? Чтобы потом отчитаться об эмоциональном контроле исполнителя? Маленький плюсик заработать? Впрочем, а почему бы и нет? Костер догорел, тогда двинулись в путь. И чем дальше уходили от заблокированного окна, тем легче становилось на душе, и дышалось тоже легче. Понемногу интенсивность магического излучения пошла на убыль. Лес сделался светлее, вновь начали попадаться животные. Замелькали белки, взвинчивались немыслимыми прыжками в воздух зайцы. Изредка встречались на снегу лисьи следы. — Ты хоть знаешь, куда идти? — с нескрываемым скепсисом спросил Напалм. — А то заблудимся нафиг. Тут дорога должна быть, мимо нее не промахнемся. А дальше уже по ней. Я взглянул на компас и кивнул. Нет, не промахнемся. И точно, минут через 10 лес расступился, и мы выбрались на узкую грунтовку. Как и просека, травой она заросла изрядно. А вот деревьев не было, только изредка попадались высокие кусты. Дорогой точно пользовались. Не летом. Летом сюда особо не проедешь. Скорее, как снег ляжет, так и начинают нас укатывать. Хотя могут и на снегоходы товар перегружать. Дорогу тут и там пересекали ручьи. Иногда приходилось идти через лес в обход глубоких луж. Некоторое время спустя подлесок с правой стороны сплошняком заплели колючие лианы ежовника. Но в целом лес как лес. Похоже, всех серьезных хищников тут повывели, чтобы под ногами не путались, а развалины с тенями специально трогать не стали. Случайные люди по просеке аккуратно дурное место выйдут, а дальше уже как повезет. Если умные, обратно повернут, если упорные, там и останутся. Впереди вновь показалась обширная лужа. Я поднырнул под еловую лапу, свернул в лес и зашагал вдоль обочины. А только вышел на небольшую прогалинку, и тотчас в глазах замельтешили серые точки. Я моргнул и потряс головой, взял на изготовку карабин и двинулся дальше, настороженно поглядывая по сторонам. Возникло ощущение, что мне отводят глаза. Я остановился на полушаге и внимательно огляделся, стараясь не останавливать взгляд на чем-то конкретном, а озирая всю картину в целом. И немедленно одна из невысоких раскидистых елок задрожала. Цвет ее зеленовато-голубой хвои сменился на истинно черный. А в снегу россыпь мелких косточек. Черное дерево, жутко ядовитая тварь. — Ты чего? — спросил Напалм, заметил черную хвою и предложил.
«Спалить?» «Сдурел?» — охнула Яна. «Дымом отравимся!»
Мне ни о чем таком слышать не доводилось, но тратить время на черное дерево в любом случае было глупо. К тому же кому, как не ведьмам, разбираться во всевозможных отравах. Я двинулся дальше, а когда лужа на дороге наконец закончилась, повернул в лес. Уже без четверти три... До вечерних сумерек не так много времени остается. Пока туда дойдем, пока вернемся, а еще ритуал проводить. Можем до темноты не уложиться, а это плохо, очень плохо. Мы прошли метров 50 или 100, прежде чем пиромант напомнил. — Ты ж говорил нам по дороге до упора. Я замер на месте. И точно ведь. По дороге до упора. Так какого хрена я в лес свернул? Да еще совсем в другую сторону. Ох ты ж черт! Стоп! — скинул я руку, вытер вспотевшее лицо и перехватил сайгу. Возвращаемся по следам к дороге.
— Вот ты гонишь! — не выдержал Напалм.
— Рот закрой и по сторонам смотри. — оборвал я его. — Нас сейчас есть будут. — Наверное. Пиромант вмиг заткнулся и закинул в рот какую-то таблетку. От ведьм повеяло холодом. Пусть ничего подозрительного в округе не наблюдалось, они поверили мне на слово.
Проникшись серьезностью ситуации, Напалм перешел в конец нашего маленького отряда к жене, и мы поспешили в обратном направлении. По затылку скользнуло мягкое касание чужого взгляда. Я резко обернулся и самым краешком глаза заметил среди деревьев какое-то смазанное движение, но ничего конкретного разглядеть не вышло. И сразу движение уже совсем в другой стороне. Ни хруста снега, ни тяжелого дыхания. Наш преследователь в мгновение ока перенесся на 20 метров, мелькнул и вновь исчез. Вера заметила его и повела стволом, но прицелиться не успела.
— Что там? — спросил ее Напалм.
— Не знаю.
— Ауры не видно. Я остановился и обратился к колдуньям. — Дамы? — ответила Лика. — Что-то непонятное. Не исчадие стужи, но и не животное.
— Нечисть?
— Не уверена, но с такого расстояния не достать. Надо уходить на дорогу.
Мы двинулись назад и, хоть возвращались по собственным следам, каким-то непостижимым образом к дороге не вышли ни через 5 минут, ни через 10. А за деревьями стремительные движения преследователя.
— Да что за черт!
— выргулся Напалм и метнул в лес огненный шар. Вспыхнуло и опало пламя, высветило нескладную коренастую фигуру с массивной головой, широкой зубастой пастью и длинными когтистыми лапами, всю какую-то при этом полупрозрачную. Миг, и тварь растворилась в лесном полумраке, а выпущенная Верой пуля впустую сорвала кору с соседней сосны. Я отцепил магазин с картечью, примкнул с зажигательной дробью.
— Что это? — спросила Вера, переводя ствол карабина от одного дерева к другому.
А шуршание когтей о кору уже совсем в другой стороне.
— Лед! — прикрикнул на меня Напалм. — Ты знаешь, что это за гадина?
— Кикимора, — ответил я, досылая новый патрон.
Самому мне с этим созданием сталкиваться в бытность патрульным не доводилось, но рассказов наслушался преизрядно. Вокруг правой ладони пироманта затрепетало бесцветное пламя. Напалм закрутился на месте и спросил: —
На что она способна?
Хищника смотрел.
Вздохнул я, пытаясь собраться с мыслями, но голову словно затянул туман. Сообразить, где именно находится дорога, никак не получалось.
— Ты серьезно?
— вместо меня ответила Лика. — Очень быстрая. Обладает повышенной регенерацией и способностью нарушать пространственное мышление жертв. Это не ментальное доминирование. Иной принцип работы. Наши амулеты не помогут, только самоконтроль. Еще кикимора генерирует страх, и она хамелеон. Убежать и спрятаться не сможем, у нее магическое зрение. Слабое место только одно — боится огня.
— Ну, хоть что-то, — обрадовался пиромант.
— Мало уязвимо для пуль, — добавила ведьма. Вера немного поколебалась и закинула карабин за спину. Взамен достала из кобуры револьвер.
«Вы прикроете?» — спросил я валькирий.
«Попробуем», — не слишком уверенно пообещала Лика, которая еще до конца не восстановилась после ритуала. Зачерпнула пригоршню рыхлого снега и принялась лепить снежок.
«Яна, ты тормозишь, я добиваю».
«У нее иммунитет к холоду», — не согласилась с таким планом действий Яна.
— Любой иммунитет можно пробить, — отмахнулась черная ведьма. — Напалм, как только остановим ее, сразу жги.
— Базара нет, — шумно выдохнул пиромант и хрустнул костяшками пальцев. Понемногу от него начало расходиться тепло. Вскоре оно даже перекрыло сквозившую от валькирии стужу. Будто печка.
— Давайте за мной, — скомандовал я. —
Только мы двинулись по лесу в поисках дороги, и немедленно за деревьями мелькнуло смазанное движение. На этот раз куда ближе прежнего. И тотчас скрежет с другой стороны. Хлопнул револьвер Веры. Напалм не удержался и метнул сгусток пламени, но промахнулся, и от огненного удара обгорелыми щепками разлетелся ствол толстенной сосны. Дерево завалилось на бок, сцепилось ветками с соседями и повисло. «Осторожней!» — крикнула Яна. Я развернулся, заметил кикимору и пальнул в стремительный силуэт. Дробь огненным росчерком прошила сумрак леса. Мимо. Сосна рухнула. Поверх на нее ринулась серая тень. Напалм встретил ее волной огня. Вера резко повернулась, поскользнулась на обледенелом снегу и упала на землю. Не вставая, дважды выстрелила, но в самый последний миг тварь юркнула в бок, растворяясь меж деревьев. Сразу выскочила с другой стороны и лихо крикнула: «Бей!» Яна швырнула в кикимору две иглы стужи. Одна ушла в лес, другая угодила точно в цель. Страшилище оступилось, но только лишь Лика швырнула в нее напитанный магией снежок, кувырком ушла в сторону. Колдовской снаряд пролетел выше, попал в елку и рванул, снося и замораживая все кругом. Ведьмы перекрывали мне линию стрельбы. Я отпихнул их и пальнул по кикиморе. Та буквально растворилась в воздухе. Зажигательная дробь шибанула по сугробу, полыхнула и погасла. Вновь мелькнула смазанная тень, и рассвирепевший напалм швырнул в нее огненный шар, но он впустую взорвался в лесу ослепительным всполохом, сжег куст и растопил под ним снег. —
Прекрати! — закричала Лика. — Хватит!
— Напалм, держи эту сторону, ставь пелену. Вера, ты с ним! — распорядился я и обратился к валькириям. — Надо ее притормозить! Яна с Ликой переглянулись и взялись за руки. Воздух вокруг нас подернулся туманной дымкой. Выскочившая из теней кикимора на миг зависла в нем, словно в вязком киселе, получила пулю из револьвера и вильнула в сторону, уходя от следующего выстрела Веры. Пролетевшая перед самой ее мордой и глаз туже заставила тварь на миг сбиться с шага, и я такого шанса не упустил. Успел поймать на прицел. Пальнул метров с десяти, и все же тварь каким-то невероятным образом разминулась с первым зажигательным зарядом, и лишь вторая порция дроби попала по лапам и помешала затеряться среди деревьев. Я выстрелил еще дважды, а потом напалм шумно выдохнул и метнул в кикимор огненный шар размером с бейсбольный мяч. Ослепительный всполох едва не разорвал тварь надвое, но даже так изувеченная и обожженная кикимора упорно цеплялась когтистыми лапами и ползла в лес, пока напалм не подступил сзади и усилием воли не вскипятил ей мозги.
— Да!
— рявкнул пиромант, тяжело опираясь на деревце.
— Достал! Я мегабосс!
— Это была командная работа. — укорила его Вера, перезаряжая револьвер.
— Точно! Мы отличная команда! — признал напалм. — Мы с тобой!
Я только посмеялся и вытащил из петли на поясе топор. Голова кикиморы сама себя не отрубит. Грунтовку отыскали легко. Все это время мы убегали от кикиморы вдоль ее обочины. Совсем немного прошли по лесу, продрались через густые кусты и вывалились на открытое пространство, но не сразу. Сначала валькирии распотрошили разорванное тело, выискивая внутренние органы кикиморы и почем зря костеря при этом переборщившего с силой удара пироманта. Я не слушал их и набивал пустые магазины. Заодно вел подсчет зажигательным снарядом. Оставалось их не так уж и много. Напалм и подавно не обращал на ворчание ведьм никакого внимания. Правая кисть пироманта сильно опухла, не удалось даже снять перчатку, и Вера одну за другой сделала мужу сразу две инъекции.
После этого Напалм обессиленно опустился на землю и сунул руку в снег. Хорошо, хоть благодаря заблаговременно принятому абсорбенту обошлось без волдырей и ожогов. — Все бы тебе огненными шарами кидаться, — усмехнулся я, закончив с патронами. — Иногда и головой пользоваться стоит. Напалм лишь вяло отмахнулся и, вопреки обыкновению, отшучиваться не стал. — Эх, жизнь моя жестянка! Только и пробормотал он и отвернулся. Наконец валькирии закончили свежевать кикимору. Мы выбрались на дорогу и зашагали ко второму на сегодняшний день окну. Настроение у всех было подавленное, да и вымотались изрядно. Шли без всякой спешки, внимательно поглядывая по сторонам. Очень скоро я уловил присутствие силовой линии, которая протянулась в нужном направлении, и окончательно уверился, что Смирнов не ошибся со своими расчетами и на этот раз. Когда дорога вывернула из леса к закопченным руинам, солнце уже начинало клониться к горизонту, но никто торопить меня с осмотром развалин не стал. Вера оглядела дома в оптический прицел карабина и не заметила никакого движения. Мы расположились на небольшой сухой полянке у самой опушки, развели костер и подвесили над огнем котелок со снегом. — Не уверена, что смогу сейчас закрыть окно, — сообщила нам Лика. — Но даже если смогу, обратно меня придется нести. — Либо возвращаемся прямо сейчас, — предложил я, протянув руки к костру. — Либо ночуем здесь и возвращаемся уже завтра. Яна покачала головой. — Не хочется терять целый день, — заявила она вполне определенным образом, возлагая ответственность за промедление на подругу. Подругу? Да нет, соперницу. Лика запустила пальцы во всклокоченные волосы и решила: если получится найти подходящее место, заночуем здесь. Нет, придется возвращаться. В чистом поле ночевать не станем. Ага, вот уже и меня крайним назначили. Я вздохнул и налил себе травяного чая, выпил немного, посидел и поднялся на ноги. — Пойду осмотрюсь. — Я с тобой, — встрепенулся Напалм, но его немедленно усадила на место жена. Она взяла карабин и объявила: — Сама схожу. До развалин было 100 метров, а сгоревшие дома располагались на достаточном удалении друг от друга. Между ними хватало свободного места, поэтому я предложил: «Вон с того пригорка меня прикроете». Так и решили поступить. Ведьмы остались набираться сил и готовить на скорую руку ужин, а Напалм с Верой перешли на указанное мной место и залегли в траве. Я оглянулся на них и в одиночку двинулся к развалинам то ли пионерского лагеря, то ли базы отдыха. Территория была застроена двухэтажными корпусами и длинными бараками. Всюду виднелись следы пожара, а в крышах и стенах зияли непонятные дыры, но спокойно и холодно. Изо рта вырвалось облачко пара, и я насторожился, замедлил шаг. И только тогда обратил внимание, что меж домов лежит снег, и это не жмутся к стенам подтаявшие сугробы. Всюду белым-бело, даже там, где днем тени не бывает. На поле давно трава зеленеет, а тут будто морозильную установку включили. Перехватив сайгу, я настороженно приблизился к крайнему строению. Ступил на снег и сразу уловил легкое подрагивание магического поля. Но в целом ничего необычного. Нет ощущения дурного места, просто холодно. Только вот эти дыры в стенах. Такое впечатление их намеренно сделали, чтобы никому в голову не пришло тут укрытие искать, или чтобы темных мест не оставалось. Очень интересно. Я подступил к выломанной двери, заглянул внутрь и поспешно подался назад. Стены покрывал ровный серый налет. Серый иней. Жутко ядовитая гадость. Нет, здесь ночь переждать точно не получится. Тогда я перешел к соседнему бараку. Там, через дыру в потолке, проглядывал краешек затянутого облаками неба. И вновь серый иней. Я прошелся по краю лагеря, проверяя все двери подряд, и везде на глаза попадалась матовая пленка ядовитого нароста. Специально его здесь разводили, что ли? Может, и специально. Постепенно я углубился на территорию базы, и под ногами захрустел снег. Подмораживало. — Лед, тебя не видно, — сообщила по рации Вера. — Возвращаюсь, — отозвался я. — Самое главное я уже сделал. Отыскал окно. Оно располагалось в подвале трехэтажного кирпичного здания. Меня туда так и потянуло, но не стал спускаться в одиночку, разумеется. Ну его нафиг. Хоть и не видно на снегу свежих следов, да и вообще следов почти нет, но мало ли на кого нарваться доведется. Ведьмы за ночь очухаются, вот и прикроют утром. Я обошел территорию лагеря по кругу и с противоположной от дороги стороны заметил в кустах синий фургончик бытовки. Стоял тот на особицу, примерно между лагерем и лесом, неподалеку от оврага с ручьем. Снега там уже не было, и на земле чернело старое кострище. Действительно старое, просто угли меж травы. Явно жгли, когда еще снег лежал. Здесь охрана кондуктора дожидается. Скорее всего, так и есть. Окна были закрыты деревянными ставнями. На двери висел солидный замок. Надо же, какие единоличники! Нехорошо. Я обошел вокруг вагончика и вызвал по рации Напалма и Веру. Вслед за ними подтянулись ведьмы. Котелок они принесли с собой. Суп из пакета оказался уже готов. — Что скажете? — указал я на бытовку. Лика сотворила какое-то простенькое заклинание и сморщилась при этом словно от зубной боли, но результатом осталась довольна.
— Годится, — вынесла она вердикт и спросила. — Яна, на ночь сможешь прикрыть? Завтра дам тебе отдохнуть.
— Хорошо, — кивнула девушка.
— Сделаю.
— Еще внутрь надо попасть, — хмыкнул я, подошел к двери и опустился на корточки, разглядывая массивный замок. Заодно обратил внимание на вбитый снизу гвоздь. Намотанная на него проволока тянулась куда-то под вагончик, а когда опустился на колено и заглянул вниз, то без всякого удивления обнаружил, что ее конец уходит в алюминиевую банку из-под пива. Взламываешь замок, распахиваешь дверь и получаешь чем-то осколочным по ногам. Зимой-то в снегу проволоку точно не заметишь. А вот это уже не просто нехорошо. Мерзко это. За такое не только окно отжать не грех, но и обитателей бытовки тут же прикопать. Я аккуратно размотал с гвоздя проволоку и подозвал Напалма. «Вскроешь?»
«Как два пальца об асфальт!»
— гордо заявил пиромант.
— Осторожней, — предупредила его Вера.
Напалм провел пальцами по железной пластине, к которой крепилась дужка замка, и сразу запахло горелым деревом. От двери потянулся легкий дымок. — Пожар не устрой, — забеспокоился я. Пиромант фыркнул и отступил от вагончика.
— Готово!
— объявил он с гордостью и, как бы ненароком, вытер тыльной стороной ладони потянувшуюся из левой ноздри струйку крови. Шрам на его щеке, очертанием напоминавший Африку, покраснел и заметно припух.
— Умойся, — указал я на ручей.
Напалм кивнул и отошел к воде. Вера ничего не заметила. Я загнал острие топора между железной пластиной и досками, навалился и легко отодрал запор. Гвозди просто вывалились из обуглившегося дерева. Бездумно открывать дверь я не стал. Отыскал в рюкзаке веревку, привязал ее к ручке и велел всем отойти. Отступил и сам, дернул, тишина и спокойствие. Передав фонарь Вере, я с карабином в руке первым подошел к темному дверному проему. Девушка подсветила, но внутри не оказалось ничего, кроме нар вдоль стен, печки-буржуйки и небольшой поленницы. Наскоро проверив фургончик, я вернулся и объявил. «Заселяйтесь. Лучшего места в округе точно не найти. Здесь и стены крепкие, и ставни изнутри приоткрыть можно. От ночных тварей отобьемся. А единственную дорогу сюда грузовик наемников загородил. К слову о наемниках. Надо Серва предупредить, что будем с утра.
— сказал я Лике. Ведьма взяла рацию и начала вызывать охранников, но безуспешно. Те не отвечали. Сбоку к стенке вагончика была прибита лесенка. Ведьма забралась по ней на крышу и уже оттуда смогла достучаться до Серого. «Ждут нас утром», — сообщила она, спустившись обратно. Мы наскоро смолотили суп, и хоть толком еще не стемнело, ведьма сразу завалились спать. Напалм вскоре тоже прилег отдохнуть, и я отпустил Веру к нему, вызвавшись дежурить первым. Сна не было ни в одном глазу. То ли адреналин никак не отпускал, то ли магическая встряска так подействовала. Погоняла нас кикимора изрядно. Незаметно солнце опустилось за верхушки деревьев, стало быстро темнеть, похолодало. Я развел огонь в буржуйке и разбудил Яну. — Что с защитой? — напомнил ей поручение Лики.
Сонная Яна растолкла в походной ступке какие-то травы и обошла вагончик, выводя получившейся смесью на его углах какие-то замысловатые символы. Потянула холодком. На стенах засеребрилась наледь.
— До утра можно спать спокойно, — сообщила она, возвращаясь в бытовку. — Если кто-то приблизится, я это почувствую. Я запер дверь на засов и какое-то время сидел, глядя на танцевавшие в печурке языки огня. Потом плюнул и забрался на нары к Яне. Были и свободные, но так теплей, что ли. Да, точно, теплей.
За ночь никто не побеспокоил. Время от времени просыпался и подкидывал в огонь дрова. Подходил к двери, прислушивался и снова ложился спать. Как началось светать, разбудил всех и погнал на территорию пионерлагеря, даже не дав позавтракать. И так выбились из графика. Надо упущенное время наверстывать. С утра небо прояснилось. Заметно похолодало, но день обещал быть теплым, а вот в лагере откровенно подмораживало. Под ногами скрипел снег. Дыхание вырывалось изо рта облачками белого пара. У ведьм объяснений этому феномену не нашлось. Да никто и не горел желанием разбираться в здешней аномалии. Заблокируем окно и сдернем, пока очередные приключения на голову не свалились. В подвал пошли мы с напалмом. Для начала я скинул туда один из осветительных зарядов и хорошенько все осмотрел с лестницы. Затем вручил пироманту фонарь, а сам вооружился сайгой. С каждым шагом вниз становилось все холоднее. Стены, пол и потолок там покрывала толстая корка изморози. К счастью, на этот раз обошлось без серого инея. Далеко идти не пришлось. Прямо посреди коридора я ощутил, как меня потянуло куда-то из этого мира и резко подался назад. — Ну, — насторожился напалм. — Баранки гну, — ответил я и указал на лестницу. — Идем отсюда. Пусть окном ведьма занимается. — Здесь оно? — Здесь. Мы выбрались из подвала, и на смену нам спустились Яна с Ликой.
С каждым разом блокировка окон занимала у Валькирии все меньше и меньше времени, поэтому мы даже не успели озябнуть, прежде чем они вернулись назад.
— Порядок? — спросил я. — Да, возвращаемся, — ответила Лика, бледная кожа которой сильнее обычного контрастировала с черным макияжем и волосами. Яна тоже выглядела вымотанной и усталой, но в отличие от вчерашнего дня... Ее не мотало из стороны в сторону. Моя помощь не понадобилась. И это было просто здорово. Сам чувствовал себя разбитым, будто всю ночь только тем и занимался, что разгружал вагоны с углем и цементом. Пора на кабинетную работу переходить. Шурик хорошо устроился. Молодец.
Обратный путь никаких неожиданностей не преподнес.
Вымотались все, но и только. У наемников ночь прошла без происшествий, они даже успели поохотиться и накормили нас горячим бульоном. Очень кстати. Лесные орехи из сухого пайка, которые жевал всю дорогу, успели за это время осточертеть.
Сборы много времени не заняли. Мы погрузились в кузов, и грузовик, кое-как развернувшись на расчищенном от подлеска пятачке, покатил по просеке в обратном направлении. Ночью прошел дождь, и дорогу окончательно развезло. Но 66-й уверенно пробирался через лужи и ручьи. Немного поволноваться пришлось только в поле, когда уже выехали из леса. Но обошлось, не забуксовали. С рычанием забравшись на обочину, грузовик покатил по трассе на восток, и почти сразу навстречу попалась небольшая колонна из УАЗика, Патриота и двух армейских Уралов. Патруль. Тормозить нас служивые для проверки не стали, проехали мимо. Серый перебрался ко мне, разложил карту и спросил: «Куда дальше?» Я достал собственную карту и посветил фонариком, пытаясь разобраться в пометках. «Сейчас проедем поворот на Песчаный», — решил некоторое время спустя. «И справа будет съезд на заброшенный проселок. Нам туда». «Ясно», — кивнул старший охранник и по рации передал мои слова водителю.
«До съезда добрались быстро, минут за 20. Только вот заброшенный проселок оказался не таким уж и заброшенным».
«Скорее наоборот. Ездили по нему много и часто. Дорога была разбита колесами. В подмерзшей грязи виднелись четкие отпечатки протекторов автомобильных покрышек». Серый присмотрелся к ним и решил:
«Вчера кто-то проехал на... снежком ночью припорошило».
Дуб встал рядом с ним и засомневался. «Почему именно вчера, а не раньше? Раскиснуть следы не успели». «Ну, может быть». Я огляделся по сторонам и поморщился. Мне все это откровенно не нравилось. «На границе кондукторов прошляпили», — предположил Напалм. Но Серый так не считал. «Какой им прок на легковушках сюда кататься?» «Тоже верно», — кивнул я и попросил Лику. «Давай в кузов». Ведьма спорить не стала, и я вместо нее забрался в кабину и уселся там рядом с водителем. Гусь завел двигатель, и грузовик покатил по проселку, разбрызгивая колесами дорожную грязь. Очень скоро открытое пространство осталось позади, и мы начали петлять по лесу. Ям и луж попадалось с избытком, но 66-й легко преодолевал препятствия. Еще бы он забуксовал, если уж легковушки проехали. Грузовик удалился от трассы километров на 5. Когда дорога вильнула, выворачивая к небольшой заимке. Небольшой, но очень неплохо укрепленный. Поселение ограждал высокий забор из вкопанных в землю бревен. Поверх его тянулись витки и газы с накопителями Иванова Гольца. На дереве темнела сложная вязь защитных заклинаний. Из-за ограды высовывались крытые профнастилом крыши и железный бак водонапорной вышки с шестом то ли громоотвода, то ли рации. Но не бак, конечно же. Судя по прорезям в металле, там местные обитатели обустроили нечто среднее между наблюдательной вышкой и укрепленной огневой точкой. И кусты вокруг вырублены. Незаметно не подберешься. Автомобильные следы вели прямиком к укрепленным стальными листами воротам. А дорога уходила дальше в лес, но кто-то не поленился положить поперек ее сучковатое бревно. Грузовик замер на опушке. Гусь огляделся и спросил: «Оттянем бревнышко и дальше?» «Совсем сдурел, что ли?» — хмыкнул я. «Люди старались, укладывали, а мы возьмем и оттянем. Не просто же так надрывались. Еще пальнут. И что делать? Пусть из кузова, кроме серого дуба и клопа, никто не показывается. А ты встань так, чтобы обратно развернуться мог. Мало ли что», — предупредил я, распахнул дверцу и выпрыгнул в дорожную грязь. Оглядел фуфайку и остался увиденным доволен. Успел замызгать, новенькая она уже не казалась. Штаны с ботинками и того больше, ухамазданы. Борода, вязаная шапочка, разгрузка с сайгой.
«Нормально выгляжу, авторитетно». К бревну я не пошел, направился сразу к воротам заимки.
Несколько раз приложил ботинком по доскам, подождал и крикнул. «Отворяйте ворота!» Наемники выбрались из кузова и рассредоточились вокруг грузовика. Все в камуфляже и с оружием. Внушают, короче. Не услышать меня местные обитатели точно не могли. Но во дворе было тихо, поэтому я набрал полную грудь воздуха и рявкнул.
«Хозяева, есть кто живой? Открывайте, а то спалим нахрен ваше незаконное строение!»
Тогда уже отодвинулась в сторону задвижка смотровой щели.
«Чего надо?» — спросили из-за ворот.
«Патруль», — не моргнув глазом, соврал я. «Старший разведгруппы Леднев Александр Сергеевич».
«Как Пушкин?»
— пошутил невидимый собеседник. «Стихов не пишу, стрелять умею».
«А документики есть?»
Стоять перед воротами, из-за которых вполне могли пальнуть, было на редкость неуютно. Но я ничуть не смутился и презрительно хмыкнул. «Шибко грамотный, что ли? Читать умеешь?»
«Обучили».
Тогда я достал карту и зашуршал ее листами.
«Объясни тогда, грамотный, почему эта халупа у меня на карте не отмечена?» «А мне почем знать?»
За время службы в патруле пришлось всякого повидать, поэтому я сделал лицо кирпичом и нахраписто выдал.
«Грамотность тебе повысить? Легко. Сейчас мотанемся до опорника, и будешь ордер читать. Так, значит, да?»
Человек за воротами не нашелся, что ответить, и замолчал. Потом уже без былой самоуверенности произнес. «Охотники мы. Летом здесь живем. Как снег сходит, так и приезжаем.
Ты мне еще историю сотворения мира расскажи», — перебил я собеседника. «Офигеть, как интересно послушать!»
«Чего надо?» — вздохнули за воротами. «Открывай!» Лязгнул засов. В приоткрывшуюся калитку выглянул бородатый мужичок средних лет в распахнутой фуфайке и меховой шапке с завязанными на макушке ушами. Оружие он на виду не держал, но у дома стоял мордоворот с двустволкой. Через мощную грудь был протянут патронтаж, на поясе висел немалых размеров тесак. «Чего вам?» — спросил бородатый. «Посторонись!» Я бесцеремонно отодвинул его с дороги, шагнул за ограду и огляделся. Автомобилей нигде видно не было. «Охотники, значит». Сбоку у сарая стоял еще один парень. Этот был вооружен карабином СКС.
«Охотники»,
— подтвердил мужик. «И округу знаете?»
«Знаем».
«Отлично». Я приложил к воротам свою карту с отметкой патруля только для служебного пользования, разгладил ее и ткнул пальцем в наше местоположение.
«Заимка тут?»
«Тут»,
— подтвердил бородатый. Я провел пальцем по ниточке дороги и спросил. «Здесь проехать можно?»
«Смотря куда».
«До границы доедем?» Мужичок замялся. Тогда подал голос громила с двустволкой.
«Завязните».
«Пожалуй, что завязните», — подтвердил бородатый. Вскоре после заимки дорога раздваивалась. Ответвление уходило в сторону от окна к отмеченному на карте мосту через реку. Туда я и ткнул.
«А сюда доедем?»
«Вряд ли», — засомневался мужичок.
«Дороги не просохли еще».
Я вздохнул и принялся сворачивать карту. «Ладно, попробуем. Бревно с дороги убирайте».
«Это не мы»,
— быстро ответил громила. Я шагнул со двора на улицу, обернулся и честно признался.
«Да пофигу кто, следить за территорией надо. Давайте руки в ноги и пошли.
Я за вас свою работу делать не буду. Шнеля, шнеля, арбайтен».
Охотники переглянулись, но решили на конфликт не нарываться, и молодые парни отправились убирать бревно с дороги. Бородатый мужичок остался у ворот и спросил.
«А вам зачем туда?»
«Погранцы Северореченских на пропускном кошмарят. Пришла информация, что те напрямик через границу где-то здесь полезут. К востоку болото, к западу болото, а тут и дорога, и мост». Я выдал эту историю и уставился на бородача. «А сами-то откуда будете?»
«С выселок мы», —
— быстро ответил мужичок. — Каждое лето сюда.
— Да пофигу, — вновь оборвал я собеседника. — Видели кого на днях?
— Нет.
— Если что, сообщайте на опорник, — я указал на антенну.
— Частоты знаете? Мужичок промычал что-то неразборчивое, но тут просигналил грузовик. Я увидел, что дорога свободна, и зашагал к машине. — Не шалите тут! — крикнул напоследок и махнул рукой наемникам. — Погнали! А когда те забрались в кузов, подошел к откинутому пологу тента и негромко произнес. — Аккуратней! Один точно колдун.
— Может, превентивно завалим?
— предложил Клоп. Я только покачал головой и направился к кабине. В историю с охотничьей заимкой мне нисколько не верилось, но недоверие — это не повод устраивать бойню. Просто надо быть начеку. Грузовик неспешно покатил по неровной дороге, подминая под себя кусты и тараня разросшиеся вдоль обочин молодые деревца. А когда минут через 15 впереди показалась развилка, стало ясно, что громила с двустволкой нисколько не преувеличивал. Раскинувшаяся впереди лужа напоминала самое настоящее болото. «Не проедем», — решил гусь. «Точно увязнем». Я выбрался из кабины и с обочины потыкал палкой в грязь. «Да нет, только если на танке». «Поворачивай», — скомандовал я, вернувшись на пассажирское место. Ответвление дороги выглядело по суше, по нему мы проехали 100 метров, и я там велел глушить мотор. Грунтовка уходила от окна в сторону. Ехать по ней дальше не имело никакого смысла. С развилки машину не видно, уже хорошо. «Идем пешком», — объявил я, и у напалма вырвался горестный вздох.
«Опять пешком».
Тут недалеко, 5 км всего осталось. Пиромант матерно выругался, оглянулся на жену и похлопал себя по губам.
«Молчу, молчу!»
Я забрался в кузов и поменял ботинки на сапоги, затем подошел к Серому и предупредил. «Смотрите в оба, ребята мутные какие-то, могут следом пойти». «Думаешь, это они окно держат?» «Все может быть», — пожал я плечами и махнул рукой. «Идем». Но сразу из кабины высунулся гусь. «Сканер передачу засек», — сообщил он нам. «Шифрованную». Я припомнил антенну на крыше сторожевой вышки и повторил предупреждение. «Аккуратней». Наемники начали распределять позиции вокруг грузовика, а мы двинулись напрямик через лес. Я шагал первым, следом напалм и ведьмы, сзади всех прикрывала Вера в своей накидке хамелеоне. Шли наискосок с таким расчетом, чтобы выйти к грунтовке, и очень скоро за деревьями замелькала коричнево-бурая грязь, щедро разбавленная мутной водой луж. «Только сунься, по колено уйдешь». К счастью, вдоль обочины меж кустов тянулась извилистая тропинка. По ней мы и зашагали. Интересно, это охотники по своим надобностям протоптали, или кондукторы к окну даже в весеннюю распутицу таскаются? Хотя впереди река, вполне могут и звери на водопой ходить. «По сторонам смотрите», — предупредил я ведьм и добавил на палму. «Тебя это тоже касается. Не понравились мне эти деятели. Точно темнят».
«Тебе вообще хоть кто-нибудь нравится?» — усмехнулся в ответ пиромант. «Не особо. Не мизантроп, просто в людях немного разбираюсь», — напалм хохотнул. «Как писал Ницше Шопенгауэру, чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся дробовики».
«Как-то так, да». Тут нас нагнала Яна и спросила: «С чего ты взял, что с колдуном разговаривал?» «Такое сразу чувствуется», — пожал я плечами. «Даже не знаю, как объяснить». Ведьма кивнула и больше вопросов не задавала. Да и пиромант замолчал. Тишину леса нарушали только шорох наших шагов да щебетание птиц. Мы прошли чуть больше половины дистанции, когда тропинка пошла под уклон, и пришлось сворачивать в лес, обходя грязь и лужи. На краю одной из них я и заметил отпечатки ребристых подошв. Следы показались совсем свежими. Слишком четкие для вчерашних. Ночью бы снежком припорошило, а утром лужи еще были морозцем прихвачены. Значит, недавно шли. Мне это совсем не понравилось. «Кто-то шел перед нами», — предупредил я остальных и обратился к ведьмам. «Есть какие-нибудь чары быстрого оповещения?» Лика недовольно поморщилась.
«У нас еще два окна сегодня по графику».
«Если вяжемся в перестрелку, весь график к чертям собачьим отправится. И хорошо, если только график». Ведьмы переглянулись, и Лика сдалась.
— Хорошо, — вздохнула она. — 30 метров устроят?
У обочины дороги разрослись кусты. Из-за их густой листвы мы петляли по тропинке едва ли не вслепую. — Устроят, — кивнул я, перехватил сайгу и зашагал дальше, внимательно приглядываясь к чужим следам. — До нас здесь прошло двое, это точно. Разный рисунок на подошвах и даже размер обуви. И, судя по длине шага, роста, они были немалого. Не ниже меня, а то и выше. Вспомнились виденные на заимке подручные бородатого колдуна. Те еще громилы, но нет, шаги тянулись только в одну сторону. Кто бы здесь ни прошел, обратно они не возвращались. И это нервировало. Ладно, хоть ведьма о засаде предупредит. Надеюсь. Вскоре послышался шум бегущей воды, и я выдвинулся на разведку. Сразу за опушкой дорога утыкалась в речушку, узкую и быструю. Автомобильный мост был обрушен, и вода весело скакала на его бетонных обломках. На уцелевшие сваи взгромоздили бревна. По ним можно было переправиться на другую сторону, но я торопиться с этим не стал. Улегся на землю, подполз под кусты, огляделся по сторонам, прислушался. Наш берег был пологим, а вот противоположный обрывался резким скосом, и лес подходил там прямо к воде. Если оттуда встретить огнем, спастись не помогут никакие амулеты. Просто не успеем уйти с открытого пространства. Обходить? Река в этом месте делала поворот и потому сужалась. А что вправо, что влево раздавалось вширь, заболачивалось. Туда соваться себе дороже выйдет. Я отполз в лес, поднялся на ноги и сходил за остальными. «Вера, посмотри ауру». Девушка подобралась к опушке и присела там у тропинки. «Лес все глушит, ничего не разобрать. Но в прицел ничего подозрительного не видно. Ведьмы тоже ничем помочь не смогли». Бегущая вода глушила заклинание ясновидения, а напрягаться они не захотели. Я шумно выдохнул. Черт, надо было у Шурика тепловизор выбить. Но зажал бы, как пить дать зажал. Ладно, выдвигаемся, Вера, держи тот берег. Яна, Лика, если что, закрывайте все туманом.
Могут быть проблемы? Насторожился Напалм.
«Нет, мы ж в песочницу погулять вышли», — подначил я пироманта. Тот в ответ выставил средний палец и закинул в рот две разноцветные таблетки. Я перекрестился и шагнул из леса на открытое пространство. Замер на миг, потом осторожно двинулся дальше. Берег уходил под уклон, но спускаться к воде не было нужды. Бревнышки совсем рядом. Было тихо. Лишь журчало на перекатах стремнина. Никто по мне не стрелял, да из чего бы. Просто следы в грязи. Я дошел до бревен и остановился. Вслед за мной выдвинулся Напалм и ведьмы. «Ну чего?» — спросил пиромант. «Нормально», — ответил я. И тут с противоположного берега ударили автоматы. Чешуя дракона часто-часто задергалась. Я бездумно пальнул из сайги и рванул к лесу, петляя из стороны в сторону, будто заяц. Амулет заморозил грудь своим холодом, и пули впустую рикошетили от камней. Захлопал карабин Веры. Автоматы на миг умолкли, но тут же ударили с новой силой, и вдобавок грохнуло охотничье ружье. Мимо. Напалм первым юркнул в кусты, а Лика выступила мне навстречу с широко раскинутыми руками. Пространство перед ней выгнулось линзой, пули начали разлетаться по сторонам, срывать с деревьев куски коры и срезать ветви. Я заскочил в подлесок, рухнул на землю, развернулся и крикнул: «Назад!» Лика попятилась в лес и сразу что-то коротко вжикнуло, мелькнула стремительная тень. Подвешенная на веревках бревнышко вылетело из кустов и шибануло ведьму. Сверкнула сиреневая вспышка. Лика всплеснула руками и повалилась в траву. «Твою ж мать!» Таран качнулся в другую сторону. Вера отшатнулась от вбитых в него гвоздей двадцаток, вскрикнула и выронила карабин. Нога девушки по колено провалилась в какую-то дыру. Вера попыталась высвободиться. Не смогла, застонала и быстро перетянула бедро эластичным жгутом. «Вот дерьмо!» Автоматчики патронов не жалели. Время от времени гулко бухал дробовик, и хоть подлесок скрывал нас, при такой плотности огня отводящие пули амулеты вечно прикрывать не могли. Яна потащила в лес напарницу, а пиромант бестолково суетился рядом с женой, не зная, чем помочь. «Напалм, завесу!» — крикнул я, вжимаясь в землю. Напалм меня будто не услышал. Тогда я размахнулся и метнул в речку сначала один зажигательный снаряд, затем другой. Взметнулись два гейзера, над водой расползлось облако пара. «Завесу ставь, баран!» — вновь рявкнул я, и сразу в воздухе замерцала призрачная оранжевая дымка. Попадавшие в нее пули взрывались и впустую разлетелись кусочками меди и свинца.
«Вокруг море огня! Под ногами пылает земля!» — сипел напалм, пытаясь ножом разрыхлить землю вокруг дыры, в которой застряла нога его жены. Лицо Веры мертвенно побледнело. Судя по всему, шла большая кровопотеря. «Держи!» — кинул я пироманту свой топор, отбежал в сторону и за несколько секунд расстрелял по противоположному берегу весь магазин. Особо не целился и даже не рассчитывал прижать стрелков. Просто хотел переключить их внимание на себя. Миг спустя над головой прошла автоматная очередь, а потом еще одна и еще. Прошерстил подлесок заряд картечи, и я повалился в траву.
«Яна!» — рявкнул я. «Мать твою, где туман?»
Ведьма оторвалась от распростертой на земле напарницы и махнула рукой. Траву и листву вокруг нее посеребрил иней, и сразу на смену поредевшему пару над водой растеклась непроглядно белая пелена. Можно уходить, да только далеко ли уйдешь с ранеными на руках? К тому же напалму никак не удавалось высвободить из ловушки ногу жены. Он разрубил дерн топором, но дальше дело не продвинулось. Воткнув магазин с пулевыми патронами, я поднырнул под кусты и ринулся к реке. С разбегу взлетел в нее и едва не завалился на бок из-за потащившего в сторону течения. Холодная вода доходила до середины бедра, но сапоги разъезжались на крупных осклизлых камнях. Устоял чудом. Колдовской туман растекся над перекатами непроглядной молочной пеленой. Не сбиться с пути помогли прорывавшиеся через него дульные вспышки.
В несколько рывков я выбрался из реки, прижался к подмытому водой откосу и вылил из сапог воду.
С ней они сделались просто неподъемными. Теперь автоматчики вели огонь одиночными. То ли поняли, что палить в белый свет, как в копеечку, не имеет никакого смысла, то ли просто берегли патроны. Я двинулся в противоположную от них сторону, где берег был не таким крутым. Ухватился за торчавшее из земли корневище и взобрался наверх. Достал там из кармашка разгрузки последний шар с зажигательной смесью, активировал его и зашвырнул в кусты. А только хлопнуло и сорвался с места сам.
Жидкое пламя расплескалось оранжевыми брызгами, подожгло траву и кустарник, захлестнуло одного из стрелков, и тот с пронзительными воплями покатился по земле, пытаясь потушить одежду. Второго стрелка огнем не зацепило, он отпрянул от деревца и начал поворачивать в мою сторону автомат. Я открыл стрельбу первым. Раз, два. Автомат тоже плюнул огнем, но пуля прошла стороной, а третье мое попадание выбило защитный амулет противника. Парень в фуфайке всплеснул руками и сорвался с обрыва в воду. Я прыгнул через горящий куст к бандиту в дымящейся кожаной куртке и пальнул в него с расстояния в пару шагов. Пуля угодила в затылок и снесла половину черепа. И тут же на другом краю поляны мелькнуло красно-синее пятно. Я спешно юркнул за молодой дуб, и ствол дрогнул, принимая на себя заряд, прилетевший из леса картечи. Прижимаясь к дереву спиной, я опустился на корточки и воткнул в карабин новый магазин. Дело швах. Заметить, куда перебежал стрелок, не удалось, а чешуя дракона была на последнем издыхании. Рисковать нельзя, подставлюсь, огребу. Но и сидеть на одном месте слишком опасно, противник может зайти сбоку. Я на миг высунулся из-за дерева и сразу спрятался обратно. Хлопнул запоздалый выстрел, полетела содранная картечью кора. Пользуясь моментом, я перекатом ушел в другую сторону и схоронился за дубом толще и солидней. Стрелок пальнул вдогонку дважды, но оба раза положил картечь правее и выше. На берегу сверкнула белая вспышка, мелькнул росчерк иглы стужи и сразу лопнуло перемороженное дерево. Повалился обломившийся ствол. Невысокий парень с дробовиком испуганно отпрыгнул от него. Выстрелил последний раз и бросился на утек, проламывая сквозь кусты. Я поймал на прицел красно-синее пятно Аляски. Выстрелил. Довел ствол и выстрелил снова. Промахнуться не мог, но коротышка скрылся в лесу. Откуда-то сбоку вынырнула Яна и швырнула ему вдогонку молнию. Мимо. «Как там?» — крикнул я ведьме. «Жить будут», — отозвалась Валькирия. Я вытянул из-за ворота цепочку и скомандовал. «Заряди и возвращайся». Яна заколебалась, но все же достала из сумки залитый магией деревянный шар и прикоснулась им к отводящему пули амулету. Чешуя дракона задрожала. Серебряная цепочка обожгла шею холодом. «Иди!» — крикнул я и бросился вдогонку за беглецом, нисколько не опасаясь заблудиться. Если верить выкладкам Смирнова, от переправы через реку до окна было самое большее полкилометра. Мимо не пробегу. Причем здесь окно? Да это кондуктор от нас ноги делал. Уходили двое, возвращались втроем. Точно кондуктора с той стороны встречали. С подзаряженным амулетом я почувствовал себя куда уверенней. Сходу проломился через кусты и рванул вдогонку за беглецом. Меж деревьев зазмеилась извилистая тропинка. По ней и побежал, перемахнув через обсыпавшуюся яму с десятком заточенных железных штырей на дне. Вскоре лес поредел. Я выбежал на опушку и заметил среди деревьев мельтешение яркой Аляски. Кондуктор опережал меня метров на 70. Почти сразу он юркнул за высоченный каменный столб. Красно-синее пятно мелькнуло в зеленой листве и пропало. Беглец окончательно скрылся из виду. Перешел на ту сторону. Я почувствовал это сам не знаю как, но исключительно на интуицию я полагаться не стал. Добежал до выставленных в кольцо каменных менгиров и никого там не обнаружил. Только валялось в траве брошенное ружье. Ижевский полуавтомат МР-153. Я поднял его, поспешил обратно и вскоре наткнулся на запыхавшуюся Яну.
«Это окно?» — указала ведьма на таинственное сооружение.
«Да», — ответил я.
Почему автоматы не заблокированы? Вы же умеете. — Слишком далеко и за текущей водой, — пояснила ведьма. — А я после окна до сих пор как лимон выжаты. Я выругался и достал рацию. — Вера, ты как? Вместо девушки отозвался Напалм. — Жить будет, — коротко ответил пиромант. Засорять эфир расспросами я не стал, позвал за собой Яну и поспешил к переправе, внимательно глядя под ноги. Влететь в волчью яму из-за собственной безалаберности не хотелось совершенно. На затянутой дымом полянке я отправил Яну на тот берег, а сам задержался обыскать обгоревшего покойника. Ничего интересного в карманах кожаной куртки не обнаружилось. Забрал только старенький АКМ и магазины к нему, пустые и снаряженные. Потом глянул с берега в поисках второго трупа, но того нигде видно не было, иначе унесло течением, зато в кустах наткнулся на синюю спортивную сумку, доверху набитую пластиковыми пакетами с янтарем. Тогда я проверил кусты, откуда стрелял кондуктор, и отыскал в них еще одну сумку с прозрачно-желтым поделочным камнем. Видимо, партия товара с той стороны. Не знаю точно, на какую сумму потянут мои находки, но уверен, затраты на экспедицию уже отбились старицей. Да, оставлять сумки в лесу я не собирался. Чего добру пропадать? Крякнул, поднимая их с земли, и заковылял к перекинутым через речку бревнам. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Ох, доска кончается. Черт, а стихи-то о пиратах. Бычка за борт по доске спустили, выходит. Вот и у нас добыча. Когда я перетащил свою добычу на другой берег, Вера лежала на земле с перебинтованной ногой, а Напалм осторожно накладывал на голень жены шину из порубленных топором веток. «Перелом?» — спросил я, глянув в развороченную ловушку. Там из земли торчали обломки заостренных прутьев. «Да», — отозвалась бледная, как полотно, девушка и закусила губу. Лика уже была на ногах, кожа у нее на лбу была рассечена. Ведьме просто повезло, что бревнышко угодило торцом, а не боковиной с гвоздями. — У Серого стрельба была, — сообщила Валькирия. На них те с заимки выскочили. Отбились, но гуся на повал. — Как так? — Колдун. Я выругался и спросил их. — Хоть положили их? — Нет, отошли. Час от часу не легче. Теперь еще заимку штурмовать придется. Мимо-то не проехать. — Яна, сможешь Веру на ноги поставить? — спросил я светловолосую валькирию. — Не в походных условиях, — покачала девушка головой. — Черт! — выругался я. — Ладно, давайте убираться отсюда. — Сначала закроем окно, — заявила Лика. — Какое окно? К ним в любой момент подкрепление подойти может. Но упертые ведьмы ничего и слушать не стали. Они просто взяли и ушли. Самовольно. Субординация. Здравый смысл. Инстинкт самосохранения. Не слышали. — Веру придется нести, — сказал Напалм, когда ведьмы скрылись за кустами. — Только сначала обезболивающее должно подействовать. Время пока есть. — Унесем. «Как себя чувствуешь?» — склонился пиромант к жене. «Пить хочешь?» «Не хочу», — ответила та и попросила. «Не дергай меня, пожалуйста». Напалм вздохнул и ссутулился. Я опустился на землю рядом с ним и спросил. «Ты сам как, не схватил откат?»
«Да не!»
— отмахнулся пиромант. «У меня со вчерашнего дня крови химии столько, что пол леса без последствий спалить могу. Я успокоился, присел рядом с трофейными сумками и расстегнул одну из них. «Напалм, почем в форте янтарь, не знаешь?» «Рубль за грамм». «Солидно», — хмыкнул я. В совокупности обе сумки тянули килограмм на 30, никак не меньше. 30 тысяч золотом — сумма более чем приличная, даже если придется делиться с ведьмами. Хотя почему, если? Делиться точно придется. Подавив жадность в зародыше, я связался по рации с Серым и попросил прислать человека для переноски трофеев. Тот поначалу наотрез отказался даже разговаривать об этом, но когда узнал примерную сумму выручки, передумал и направил к нам дуба. «Рубль за грамм, это если мелкий», — добавил Напалм, рассматривая содержимое сумки. «Куски покрупнее и до червонца за грамм выкупают, и до двух даже. Только если все скопом сдавать, хорошей цены не дадут. Обвалим рынок». Я присвистнул. Куш нам выпал изрядный. «Это не люди хозяина, а какой-то дикий кондуктор», — решил Напалм, промокнув покрывшийся испаренный лоб Веры. «Хозяин с гимназистами в контрах не дал бы янтарь тащить. И странно, что дикий не побоялся с гимназией связываться. Колдуны на шею сядут и ножки свесят». «Колдуны? Да, пожалуй, что так. В янтаре в первую очередь заинтересованы именно гимназисты. Они традиционно работали с деревом и костью, но эти материалы отличались куда меньшей энергоемкостью по сравнению с металлами и драгоценными камнями. А янтарь хоть и камень, но живой. Настоящая находка». Я застегнул молнию сумки, снял со спины рюкзак и принялся набивать патронами пустые магазины. Ситуация с боекомплектом нисколько не радовала. Еще одна такая перестрелка, и придется отправлять машину в песчаное. Только для начала надо прорваться мимо заимки. Яна с Ликой вернулись минут через 10, усталые, но довольные. К этому времени нас уже отыскал дуб. Он закинул за спину автомат, взвесил в руках обе трофейные сумки и кивнул. «Нормально». Лицо наемника было перепачкано сажей, но мы с расспросами к нему не приставали. Своих забот хватало. Я срубил небольшую сосенку и снес с нее топором ветки. Затем мы с Напалмом усадили на эту жердочку Веру, и девушка обхватила нас за шею, чтобы не завалиться на спину. Не слишком удобно, но просто нет времени сооружать что-то более серьезное. Ты не так далеко идти, да прем. Запах гари мы почувствовали еще на подходе к дорожной развилке. Вышли на грунтовку и сразу увидели огромную проплешину, выжженную вдоль обочины дороги. Там чернела запекшаяся от колдовского жара земля и торчали сгоревшими спичками стволы сосен. Серый копал саперной лопаткой могилу, точнее, уже не копал, а закидывал землей. Клоп засел в кустах и контролировал уходившую к заимке дорогу. Грузовик от огня, к счастью, не пострадал. «Гусь нас прикрыл», — пояснил дуб, опуская сумки на землю. «Автоматчики из леса обстреляли, а колдун с дороги зашел. Еще б немного, и всех сжег». Наемник откинул задний борт кузова, и мы с Напалмом кое-как погрузили туда Веру. Пиромант забрался вслед за женой, и я попросил его скинуть ботинки и сухие носки. Штаны уже немного просохли, их решил не менять. Серый закончил возиться с могилой, подошел к повалившимся на траву ведьмам и предупредил: «Мимо заимки не проехать, обстреляют и встанем на...» «А если магией?» — предложил я. Яна с Ликой синхронно покачали головами.
«Слишком мощная защита на ограде», — пояснила черная ведьма, приложив смоченную дезинфицирующим составом повязку к разбитому лбу. «Зимой еще могли бы продавить, но не сейчас, да и не восстановились после окна». Она вытянула перед собой руку,
пальцы заметно дрожали. «Тогда придется штурмовать».
«Придется», — кивнул старший охранник. «С заимки трое приходили. Думаю, больше там никого нет. Но они с кем-то активный радиообмен ведут. Если и в самом деле с выселок, у нас в запасе не больше часа. На». Я выругался, взял ветку и принялся чертить в дорожной грязи план заимки, благо успел там неплохо оглядеться.
«Сможете забор снести?» — спросил у валькирий.
«Где-нибудь сбоку, подальше от ворот».
Лика вяло кивнула. «Сейчас отдышусь и сделаю». «Нужны будут гранаты», — предупредил я. «У меня ничего нет».
«РГД-5 подойдут?» — спросил Дуб, переглянувшись с командиром.
«В самый раз». Я взял трофейный АКМ, проверил его и воткнул новый рожок, но на штурм решил идти с Сайгой.
«Клоп поделится пулевыми патронами?»
«Поделится», — уверил меня Серый.
«Как действовать будем?» Я ткнул веткой в нужное место в заборе. «Если зайти отсюда, окажемся непосредственно у дома, и тут уже кто быстрее гранату кинет». «А колдун?» — засомневался Серый.
«С колдуном я помогу», — объявила Яна. «Отвлеку».
«У меня ракетница с пульсаром есть», — сообщил я.
«Не надо», — покачала головой валькирия. «Тогда и мы вас прикрыть не сможем».
Она забралась в кузов и вернулась с длинным чехлом. Внутри оказался разборный арбалет и металлические болты к нему, все изукрашенные сложной гравировкой. От одного взгляда на них по спине пробежался холодок. «В дом не лезем, на», — сказал тогда Серый. «Канистру бензина дам, спалим, сволочей. Око за око». Меня такой расклад вполне устроил.
«Веру в больницу везти надо», — высунулся из кузова напалм.
«Обезболивающее скоро отпустят». «Сначала с заимкой разберемся», — отмахнулась Лика. Пиромант нахмурился, но ведьма говорила дело, поэтому он предложил.
«Помогу с пожаром, а потом сразу везем Веру на опорник патруля. Это быстрее всего будет».
«Хорошо», — кивнул я. «Так и сделаем». Мы быстро распределили роли и выдвинулись к заимке. Грузовик бросили на грунтовке за деревьями. Ближе подъезжать было слишком рискованно. Дуб сразу ушел к подъездной дороге, контролировать поворот с трассы и заодно перехватить беглецов, если кому-то вдруг удастся вырваться с заимки. Серый и Клоп засели в лесу, а напалм принял горошину магистра, и глаза его сделались совершенно желтыми и безумными. В них заплясали отблески злого огня. Он даже забарабанил пальцами по канистре с бензином, выбивая из глухого металла какой-то музыкальный ритм.
«Могут быть ловушки», — предупредил я Лику. Ведьма подобралась к очищенной от кустов полосе и приложила к земле руки, ненадолго замерла так и сдвинулась в сторону. Что-то не понравилось ей там, и она перешла дальше.
«Здесь нормально». Я достал из кармашка разгрузки ракетницу с серпантином и предупредил по рации Серого.
«Сразу после меня». Лика оглянулась и скомандовала Яне.
«Давай».
Со всех сторон из леса к заимке хлынул туман, но подползти к стенам его молочной пелене не удалось. Ее тут же начали рвать и развеивать защитные чары. Я выругался и дернул запальное кольцо. Ракета перелетела через ограду, ударилась о крышу и свечкой ушла вверх. Серпантин полыхнул, мешая колдуну использовать внутреннее зрение, и сразу из двух стволов ударили по вышке наемники. Зацепить никого они не могли, но позволили мне, Лике и напалму перебежать через открытое пространство к забору, прежде чем открыл ответный огонь пулеметчик. Наемники моментально прекратили стрельбу и поменяли позиции, а Лика опустилась на корточки и принялась водить пальцами по сложной резьбе, выискивая в защитных чарах слабое место.
Пулеметчик короткими очередями обстреливал лес, Нас ему было никак не достать, но неожиданно мое внимание привлекло свечение над головой.
Глянул вверх, вокруг заимки формировалось сияющее багрянцем облако. Оно размеренно пульсировало, словно готовилось пролиться на землю огненным дождем. Пулеметчик не мог достать нас у забора, зато это было по силам колдуну. «Быстрее!» — крикнул я ведьме. «Да быстрее же ты!» Лика отмахнулась. Вытащила нож и начала слегка подправлять рисунок, соединяя одни руны с другими, а напалм обеспокоенно заерзал и предупредил. «От колдовского огня закрыть не смогу». Облако мигало все чаще и чаще. Кое-где с него уже срывались пылающие капли, от земли начали подниматься струйки дыма. «Либо Яна стреляет», — начал я. Но ведьма меня перебила. «Готовьтесь», — резко бросила Лика и махнула рукой, привлекая внимание наблюдавшей за нами из кустов Яны, а потом резким движением ножа разрезала палец и соединила очередные руны кровавым мазком. Забор просто взорвался. В ограде образовалась дыра чуть больше метра диаметром, и сразу мелькнул над головой арбалетный болт. Он ударил по крыше и засел в ней, пробив лист профнастила. Мысли стали путаться, а в глаза словно сыпанули песку, зато поблекло и начало рассеиваться огненное облако. Я сунулся в дыру. Всадил по заряду картечи в оба выходивших на эту сторону огня и ринулся к дому. Закинул гранату на второй этаж, потом на первый и поспешно прижался к стене. Хлопнул раз, другой, и я попятился обратно к забору, взяв на изготовку карабин. Напалм уже пролез во двор и расплескал бензин по бревнам, а затем подпрыгнул и втолкнул канистру с остатками горючей жидкости в выбитое окно. И немедленно полыхнул огонь. Пламя загудело в доме и в один миг добралось по внешней стене до второго этажа. Бензин стал лишь первоначальным толчком. Дальше талант пироманта подхватил пожар, раздул и направил в нужном направлении. Напалм управлял им, словно дирижер оркестром. Дом сгорал, но на надворные постройки огонь не перекинулся. Все искры гасли еще в воздухе. В окне на втором этаже вновь мелькнуло движение. Я выстрелил и сместился к углу. Вовремя. Входная дверь распахнулась, и весь в клубах дыма на улицу вывалился здоровяк с дробовиком. Заряд картечи шибанул ему в бок и опрокинул на спину. Рубаха вмиг пропиталась кровью. Готов. Неожиданно огонь начал опадать и гаснуть, и тогда пиромант резко махнул рукой, перебарывая чары колдуна. Жар стал просто невыносим. Из дома донесся страшный крик. Начали рваться боеприпасы, а следом обвалились перекрытия. Напалм хватанул воздух раскрытым ртом и жадно присосался к бутылочке с разведенным в воде алхимическим абсорбентом. Его заметно штормило. Когда, охваченный пожаром, особняк окончательно обрушился, пиромант ушел отпаиваться лекарствами, а мы с Серым проверили застреленного парня и прошлись по сараям. В одном из них отыскались железные канистры с непонятным серым порошком, то ли пеплом, то ли древесной трухой. Позвали Лику, та принюхалась и уверенно определила. «Бархатник!» Потом ткнула в труху мизинцем, облизнула палец и с отвращением сплюнула. «Еще дурь какая-то!» Не сталкивалась раньше с таким. «Что будем делать?» — спросил невесть откуда объявившийся клоп. Я недовольно поморщился. Связываться с наркотиками не хотелось, но ведьма махнула рукой. «Сожгите все и едем отсюда». «Сжечь? Да нет, ничего проще, но вот с отъездом я решил не торопиться». «Сколько отсюда дались их выселок?» — спросил я, когда мы подожгли сарай и выбрались за ограду. «Не больше часа», — ответил Серый. «А что на?» «О нашей шишиге наверняка рассказали. Столкнемся на трассе, отгребем проблем». Серый глянул на меня с нескрываемым скепсисом. «И что ты предлагаешь?»
«Подождем».
«В патруле служил, да?» — спросил старший наемник.
«И что с того?»
«Все вы там долбанутые, на!» Определенная доля истины в этом утверждении, несомненно, была. Патрульные, по моему личному убеждению, делились на долбанутых и мертвых, да еще тех, кто готовился присоединиться к одной из этих двух категорий. Караулить возможное подкрепление решили не дольше часа. На больший срок задерживаться у сожженных домов никому не хотелось, да еще напалм устроил настоящую истерику, требуя немедленно отвезти Веру на опорник патруля. Урезонить его удалось лишь напоминанием, что мы не знаем, с какой именно стороны едет это самое подкрепление. Засаду устроили у поворота в заимку. Расположились буквой «Г». Серый и Дуб встречали гостей лоб в лоб на короткой перекладине. Мы с Клопом засели у дороги метрах в 40 от них. Не зная, каким окажется расклад сил, старший наемник притащил из грузовика гранатомет. Обычную на вид муху, только у этой на тубе серебрились чародейские руны. Я, помимо сайги, взял с собой трофейный АКМ. «Ждем час и снимаемся», — напомнил Серый, когда мы занимали позиции в подлеске. «Если вдруг прикатят патрульные, огонь не открывать. Договоримся, на». Но приехали не патрульные. Сначала донесся рык автомобильных движков. Потом из-за деревьев вывернул двухдверный пикап. Когда он проезжал мимо, я насчитал в кузове 5 парней с автоматами. Потом, с небольшой задержкой, показался китайский внедорожник, рубленными и прямоугольными формами, отчасти напоминавший военные автомобили. Сверкнула вспышка, сияющий росчерк ракеты угодил в головной пикап, и неожиданно мощный взрыв отбросил машину с дороги, раскидал людей по сторонам. Я немедленно утопил спусковой крючок и разрядил весь рожок в борт 2-го внедорожника. Пока перезаряжал АКМ, по съехавшему в кювет автомобилю полил из дробовика клоп, а стоило мне вновь открыть огонь, наемник принялся вталкивать патроны в подствольный магазин ружья. На пару мы полностью изрешетили внедорожник, а когда опустил последний 3-й магазин автомата, я взял сайгу и выбрался на обочину. От перевернутого пикапа уже доносились редкие хлопки выстрелов. Серый и Дуб добивали оглушенных взрывом подранков. У нас таковых не оказалось. Все наповал. Не тратя время на сбор трофеев, мы добежали до грузовика, забрались в него и покатили к трассе. Вместо гуся за руль уселся Дуб. Стоило только 66-му вывернуть на трассу и набрать скорость, Серый достал карту и спросил. «Куда сейчас?» Я указал поворот к следующему окну и немедленно возмутился напалм. «Едем до опорника, без разговоров!» Вера и в самом деле выглядела не лучшим образом. Бледное лицо покрывало испарина, бинты на ноге пропитались кровью. Доза лазера справиться с обширными повреждениями не могла. «Не будем терять время», — предложила Яна. «Дуб отвезет твою жену к патрульным и вернется, а мы пока проверим следующую точку». «Нет», — отрезал пиромант, — «я еду с ней. И если Дуб вдруг вернется с опорника один, нашей сделке конец», — предупредил я. «Мне такие сюрпризы нафиг никуда не уперлись». Лика переглянулась со старшим охранником и сдалась. «Хорошо», — махнула она рукой. «Пока машина не вернется, оглядимся на месте и поищем место для лагеря». Серый связался по рации с водителем и сообщил, где надо остановиться, а Клоп похлопал по трофейным сумкам и спросил. «Как делить будем? Поровну?» «Или по-братски?» «Вам половина и нам половина», — ответил я. «И делите, как хотите. Напалм, нашу сумку оставь с Верой на опорнике. Незачем с собой таскать». «Сделаю», — — отозвался пиромант, который сидел рядом с женой и держал ее за руку. — Черт, как же все глупо получилось! Но кто знал, что одно из окон бандиты контролируют? Никто такого даже предположить не мог. Повезло еще, что все живы остались. Ну, почти все. Все наши. Это не черствость душевная, просто к такому быстро привыкаешь. Да и не знал я гуся. И пары слов не перекинулись. Ладно, едем дальше.